Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер. Говорит Москва, я Борис Чернышов, Радио Академия. Всем. Так давно вообще не говорили, вот по душам, честно. Честно, устал быть в одиночестве. Дайте поговорить хотя бы с умными людьми, с нашими слушателями, и, конечно же, с моим гостем. Сегодня у меня, сегодня в гостях председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательных сферах Совета при президенте Российской Федерации по образованию и науке, кандидат физмат-наук, руководитель Курчатовского комплекса синхронно-нейтронных исследований Курчатовского института Никита Владимирович Марченков. Никита Владимирович, привет.
Да, привет, Борис.
Он на ты?
Я думаю,
на
что
ты.
Да.
Слушайте, поговорим сегодня про молодых ученых. Можно еще, кстати, поговорить с вами, если будете звонить, и про молодых учителей. Вот президент наконец-то вступился за учителей, активно сказал, что ну хватит лезть реально. Я уже сколько лет об этом говорю? У нас год педагога-наставника. Вспоминается фраза. Можно было сделать что-то, но почему-то не сделал ничего. Год педагога и наставника, а учителя до сих пор, мой закон, к сожалению, пока еще не приняли, завтра будем рассматривать о защите чести и достоинства учителей. Давайте об этом и о всем поговорим. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Друзья, подключайтесь. На самом деле было бы еще интересно узнать, откуда вы нас слушаете. Такую перекличку провести. Пожалуйста, города, страны, откуда вы, может, только Москва нас слушает. В тот раз интересно получилось, поэтому давайте тоже активно подключайтесь к переписке, к разговору, к звонкам. Звонки будем принимать во второй части выпуска, а в целом будем просто хорошо общаться. Никит, ну расскажи вообще, на самом деле, про Координационный совет по делам молодежи в научно-образовательных сферах. И вообще, молодежи-то интересно сейчас заниматься наукой? Знаю, третий конгресс прошел в Сочи молодых ученых. Как там себя наши парни, девчонки проявили? Чем занимаются сейчас? Это только беспилотники, либо наука молодежная, молодая наша наука в каких-то невероятных сферах прорывные открытия совершает.
Да, ты знаешь, ну, начну по порядку про совет,
пожалуйста.
Наверное. Не все знают, что такое Координационный совет.
И как туда попасть? Молодежи. Может, нас молодые ученые слушают вообще?
Да, конечно. Сегодня Координационный совет — это 66 молодых людей, девушек из разных регионов России. У нас представлены ребята из всех 8 федеральных округов, от Камчатки, Владивостока и до, соответственно, Санкт-Петербурга, Калининграда, mm-hmm. через всю нашу большую страну. Как раз мы, когда были на конгрессе, я понял, что команды с таким территориальным охватом, ну, не каждый не может похвастаться. Не да, имею, действительно, почему? У нас в совете ребята со всей страны. Во-вторых, у нас ребята из абсолютно разных организаций, связанных с наукой и с образованием. Это ты как раз сказал про педагогов. Есть mm-hmm. и педагоги, есть и ученые, есть представители наукоемкого бизнеса. Это позволяет нам разбираться практически во всех гранях, скажем так, нашей многогранной сферы исследований, разработок и образования.
Это круто вообще.
Да. Ну и в-третьих, конечно, то, что круто, то, что это ученые самых разных научных областей, начиная от физики, биологии и заканчивая гуманитарными науками. Есть представители космических наук, есть представители атомной отрасли, аграрии, специалисты в области педагогики, воспитания. В общем, это тоже очень важно, потому что часто очень наш совет выполняет экспертные функции. Mm-hmm. Поэтому, конечно, здесь важно и такое присутствие. Вот три, наверное, основные аспекты. То есть тематические, содержательные, региональные и, соответственно, организационные структуры все представлены. Это важно. Совет при президенте. Конечно, статус очень высокий. То есть, по сути, это молодые активные люди, которые хотят делать научную сферу более востребованной, профессию ученого более престижной и хотят, чтобы сегодня молодежь могла все более эффективно самореализоваться в науке, то есть сделать то, что хочется, создавать вот этот запрос на самореализацию максимально, чтобы можно было сегодня удовлетворить в исследовательской сфере. Вот этим, по сути, глобально занимается наш совет. Мы, наверное, сегодня какие-то конкретные направления его деятельности с тобой пообсуждаем, но глобально это вот такая история. То есть ребята настроены супер конструктивно, они понимают, что... Нам некому адресовывать проблемы, нам некому адресовывать вопрос. Мы совет при президенте, мы должны эти проблемы решать, мы должны предлагать инициативу, мы должны предлагать конкретные вещи, а не озвучивать там какие-то проблемы. Вот, поэтому основные, пожалуй, выделю, наверное, 4 коротко функции, которыми мы занимаемся. Нам нужно транслировать государственную научно-техническую политику. Вот вы примете какой-нибудь закон хороший в Думе?
Надеемся, мы очень надеемся.
Мы должны максимально быстро о нем рассказать. Вот президент подписал указ о стипендиях для аспирантов, 75 тысяч стипендий. Да. Угу. Наша задача максимально быстро, чтобы об этом все узнали и начали пользоваться
этим инструментом. А сколько человек может получить эту стипендию?
Кстати? Ежегодно до 2000 человек может получить эту стипендию.
То есть там конкурс, да, тоже?
Это будет конкурсная история, но ты знаешь, меня сразу начали спрашивать, а сколько всего аспирантов сегодня? Ну, понятно, но хочется же соразмерить. Да? Вот. На самом деле всего-всего всех аспирантов порядка 100 тысяч, по-моему. Но, что важно, ежегодно в аспирантуру поступает примерно 12-14 тысяч аспирантов, я посмотрел, ежегодно. Из них получать стипендию будут около 2 тысяч. Ну, то есть, в принципе, процент достаточно себе неплохой, это порядка там 15-20% ребят получат стипендию, которая будет, ну, на уровне, вот мы как раз разговаривали на конгрессе с Артемом Магановым из Сколтеха, он говорит, это уровень сколтеховских стипендий, которые считаются одними из самых таких высоких у нас в стране.
Да, конечно, хороший, приличный деньги. Кстати, и немножко перебью. Друзья, если молодые ученые сейчас нас слушают, аспиранты, те, кто собирается в аспирантуру, вот тут на днях, что называется, давайте звоните тоже, пишите, расскажите, откуда вы, какие проблемы, что-то, может, интересное, поделитесь своей болью или радостью, наоборот. Нас слушают, вот уже Тига пишет, 799, Москва, мастер из заснеженных подмосковных электроуглей. Друзья, откуда еще вы нас слушаете? Я активно включайтесь в разговор. Ну, чего мы, только вдвоем, что ли?
Да. Ну вот, то есть, то, что мы сейчас с тобой делаем по радио, это донесение актуальной информации, это первое.
То есть, ты свою функцию здесь реализуешь?
Да.
Как председатель.
Вторая функция, это то, что, я надеюсь, мы будем сегодня делать, это слышать ответную реакцию, получать обратную связь от нашей аудитории. Молодые ученые, они должны реагировать на то, что происходит, они должны обозначать какие-то инициативы, предлагать проекты, где-то говорить, что существуют какие-то барьеры, и наша задача чувствовать эти моменты, слышать их и максимально оперативно реагировать. Если какая-то есть, существует какой-то момент, который мешает сегодня людям реализовываться в науке, мы должны максимально оперативно доносить это до руководства страны. Угу. И такие примеры были, это и там, сроки доставки реактивов, например, длительные, мы оперативно донесли эту информацию, и какие-то организационные решения уже были приняты, которые позволили, например, сократить эти сроки доставки. Ну и еще ряд целых вопросов. Третья функция – это мы координационный совет, мы должны координировать. То есть наша задача – наладить взаимодействие между учеными в нашей большой стране. Люди в разных регионах занимаются похожими исследованиями, ищут себе коллаборации, ищут партнеров, оппонентов, не знаю, для защиты. Наша задача – выстроить эту коммуникационную систему и сформировать глобальное сообщество российских молодых исследователей.
Ну а у нас вот какой объем вот этих молодых исследователей?
Смотри, в российской науке работает около 700 тысяч человек. Так. Это всего максимально. Включая техников, инженеров, всего 700 тысяч. Так. Из них примерно 400 тысяч – это исследователи, вот те, кто ведет непосредственно научную работу. Молодых исследователей в этой группе примерно 160-170 тысяч. Это колеблется эта цифра, но это примерно сейчас, по-моему, 44%. Это ученые в возрасте до 39 лет. Одна из самых молодых наук в мире, на самом деле, у нас сейчас. И что примечательно, у нас... растет существенно доля молодых ученых в возрасте до 39 лет от 25% в 2000 году до 44% в 2023. То есть практически вдвое. Была проблема, которую мы начинали так уже немножко переживать, начал просаживаться количество молодых ученых в возрасте до 29 лет. Самые молодые. И мы обеспокоились, хотя понимали, что это связано с демографическими вопросами определенными, то есть что в целом была рождаемость, снижалась в то время. Но вот в этом году впервые был зафиксирован рост и в этом тоже, в этой возрастной категории до 29 лет тоже теперь у нас количество молодых ученых растет. Вот, поэтому вот это когорта, 160 тысяч молодых ученых, это наша аудитория. Например, на конгрессе молодых ученых было 5000 участников. Это большое сообщество. Это ребята, которые три дня подряд, днем и ночью, могу тебе сказать, как участник, миксовалось, тусило, днем обсуждали научные вопросы, вечером тоже обсуждали научные вопросы, но уже не в неформальной обстановке. Вот. Я считаю, что в этом смысле здесь есть куда работать. Еще далеко не все знают о Координационном совете, о государственной политике, о приоритетах. И нам здесь, в общем-то, есть куда точно работать. Но мы здесь ставим на сообщество молодых ученых. По всей стране, в разных организациях существуют советы молодых ученых, студенческие научные общества. У нас сегодня в орбите
ну,
порядка...
А это, вот, да. Извините, перебиваю, но просто не могу не спросить. Это история не про бюрократию? Может быть, вот эти все советы, сообщества, они превращаются в такую бюрократическую историю? Они реально... Вот, есть вот такие примеры, когда ребята, собравшись, какое-то открытие совершают, либо наоборот, прорыв какой-то, не наоборот, а в дополнение, прорыв совершают. Может быть, какие-то школы сейчас есть. Может быть, то, что вот мы пользуемся сейчас вот каким-то интересным прибором или чем-то еще, вот они изобрели. Это очень интересно, это очень важно. Что наука, мы понимаем, что есть фундаментальная наука, но вот еще бытовое что-то такое есть.
Ну, ты знаешь, вот если говорить про сообщество, то это скорее организационная рамка, я бы сказал так. Угу. То есть они, в основном эти ребята, они организаторы. Их задача сделать так, чтобы, там, не знаю, оборудование было доступно в организации для всех, чтобы любой мог прийти там попользоваться этим оборудованием. Чтобы была молодежная там школа какая-нибудь в организации, чтобы люди встретились и пообщались. То есть все-таки мы понимаем, что эти ребята, они организаторы. Несмотря на то, что они тоже занимаются...
Да, они создают площадку,
да, они
для
создают
того, чтобы
площадку коммуникативную,
да.
Но при этом они тоже должны быть из науки, потому что это не может быть человек извне, он не понимает специфики. То есть здесь тоже есть, знаешь, разные, скажем так, оттенки научной деятельности. Есть вот организаторы, есть администраторы, которые по большей части эти процессы как-то координируют глобально. Есть непосредственно ученые, которых основная задача – это генерация научных знаний или, как ты говоришь, каких-то конкретных продуктов прикладных для людей.
Вот конгресс завершился, третий конгресс завершился. Может быть, есть что-то такое интересное? Ну, вообще, куда наша наука-то движется? Куда направляется? Какие тренды такие? Ну, перспективные направления в основном, если вот можно так сказать. Перспективные направления, куда все сейчас ломанулись, стремятся, и где будет точно прорыв, вот по твоему мнению?
Ты знаешь, я бы сказал так, что основные приоритеты нам задал еще президент в 2016 году, когда подписал стратегию научно-технологического развития. И сегодня, когда меня спрашивают, куда идти в науку, чем заниматься, вот мой ребенок хочет заняться исследованиями или наукой в будущем, в какую научную сферу ему пойти, я предлагаю в первую очередь посмотреть на эти приоритеты, потому что они привязаны, на самом деле, это очень важно, что приоритеты научно-технологического развития сегодня связаны с... вызовами социально-экономического. То есть наука должна быть для людей. Наука должна быть в первую очередь направлена на повышение качества жизни людей. Не на какие-то эфемерные там вещи, особенно сегодня, когда все вокруг нас меняется за счет науки, наука должна именно быть сфокусирована на человеке и на повышении качества жизни. Я могу привести примеры этих направлений. Ну, давай с простого и понятного. Медицина, персонализированная медицина. Сегодня здесь много прорывов, прогрессов, все, что связано с генетическими технологиями. Говоришь, есть ли прорывы? Ну, привожу пример коллеги из Координационного совета Максим Никитин, московский физтех. Делает прорывное открытие, показывает, что вот в человеческом организме есть цепочки ДНК закрученные. Вот известно было, что некоторые из них не до конца закручены, чуть поломаны, и считалось, что это брак, бракованные какие-то.
Да.
Вот, Макс долго их изучал и показал, что на самом деле в природе все не случайно, и что эти поломанные цепочки несут в себе тоже генетическую информацию, зачастую даже больше, чем правильные. Ты меня спросишь, типа, ну, может, какая-то фигня, как показать,
да,
почему?
Да.
Статья опубликована в ведущем мировом журнале Nature Chemistry, по-моему, химическая, но один из ведущих журналов. Там всего один автор, Максим Никитин, Российская Федерация. В сегодняшних геополитических условиях это практически невозможно, если ты не открыл что-то фантастически крутое.
Ну, конечно. Okay.
Только так. И это, пожалуй, хороший такой показатель того, что исследование действительно крутое. Другие направления, они понятны каждому. Вот знаешь, я часто выступаю, даже для детей там, 5 класса я рассказываю про эти направления, все понимают. Вот смотри, искусственный интеллект и цифровизация. понятная история. Сегодня наука максимально фокусируется на этом направлении, все вокруг цифровизуется, и интеллектуальные помощники, ассистенты и так далее, все вокруг этого крутится. Здесь роль науки очень большая, и здесь нам важно не отставать от мира. Есть тут, знаешь, две компоненты. В одной мы неплохо преуспеваем, это все, что связано с искусственным интеллектом. Другая — это железная часть микроэлектроника. Здесь нужно подтянуться объективно, понимаем, что проблема, это та область, где есть. Нужно сегодня много стараться и много работать. Но и здесь тоже есть понимание, как это можно сделать. Значит, сказал, искусственный интеллект, новые производственные системы, то есть все, что связано с тем, что сырьевая экономика, по сути, на сегодняшний день уже не так актуальна. Нужны другие производственные системы, другие точки роста для экономики. Это первый вызов. Второй, я сказал, медицина. Третий, продовольственная безопасность. Все, что мы кушаем, вкусная, здоровая еда. И здесь целый комплекс вызовов. Антибиотики перестают работать. Почему? Потому что человек кормит скота теми же антибиотиками, что и себя. И зараза всякая, она начинает быстрее привыкать к этим антибиотикам, и их эффективность снижается. Это вызов серьезный. Есть ученые, которые говорят, что в скорости нам придется отказываться от мяса, потому что будет содержать все болезни, и переходить на другие источники белка, же, такие как насекомые, например.
Так же, как вот растения, особенно сельхозрастения, почва все-таки перенасыщена уже нитратами всеми. Тоже это большой риск для нас, для всех.
Да, все, что связано с... Это все продовольственная безопасность. Это серьезный вызов. Энергетика, очевидно. Сегодня все завязано на энергии. Колоссальное потребление человеком энергии заставляет нас задуматься над необходимостью новых способов получения, хранения и расходования энергетики. Но Россия в этом смысле достаточно хорошо устроилась. У нас есть атомная энергетика, самая сильная в мире и одна из единственных, на самом деле, в мире. Но мы здесь не останавливаемся, это важно. Сегодня развивается биоэнергетика. И на самом деле большая территория и ресурсы нашей страны позволяют использовать все виды энергии.
А что такое биоэнергетика?
Биоэнергетика — это, вот представь, у тебя... Корабль идет по, например, морю и собирает водоросли.
Так.
И в ускоренном режиме перерабатывает их в биодизель, на котором этот корабль
движется дальше. А есть уже разработки такие?
Да, да, конечно, конечно.
То есть уже едет, да?
Есть образцы биодизель, биокеросин, да. Вот, пока еще эффективность можно улучшать, но на самом деле очень перспективное направление. Все, что связано с биоэнергетикой.
Водородная история, реальность вообще или миф? Мы
Слушай,
хотим
водородная
разобрать.
История, к ней надо подходить очень аккуратно, потому что на самом деле нам показывали примеры аварий, которые могут случаться при взрыве, например, небольшого бака с топливом. Ну, если такой автомобиль взорвется, например, на парковке подземной парковке торгового центра, то от центра не останется ничего. То есть я думаю, что здесь еще человечеству нужно пройти достаточно большой путь в направлении безопасности этого процесса. Безусловно, перспективная история, термоядерные источники, водородная энергетика, но это пока еще некая фундаментальная наука, перспектива применения которой еще чуть-чуть подальше. Следующий вызов — экологии, тоже очевидный. Сегодня ученые должны фокусироваться на этом, потому что, естественно, та биосфера, которая нас окружает, она сегодня в конфликте с той техносферой, которую мы создаем.
Да.
Это абсолютно точно. И то, что президент подписал 2 ноября указ о развитии природоподобных технологий, это как раз инициатива про это, про создание новых технологий. Это инициатива Курчатского института во многом, и сам президент вот недавно на Конгрессе подчеркивал, что наш руководитель Михаил Валентинович Ковальчук был одним из инициаторов этой истории про природоподобные технологии. Она направлена на то, чтобы создавать технологии, более органично вписывающиеся в окружающую среду и не нарушающие...
Фантастическое природу. Направление, мне кажется, за которым прям все будущее. Это и экология, это и ресурсы, вот туда надо двигаться.
Конечно.
У нас, кстати, не так много, кто занимается разработкой в мире этого всего.
Да, да, это пока очень свежее направление, и действительно перспективы здесь практически не ограничены. И знаешь, я недавно задумался, что мы находимся сейчас в интересной точке очень. Вот 80 лет назад был создан Курчатский институт. Был создан, потому что человечество разобралось, как устроен атом. Ученые поняли, как работает атом, и, к сожалению, первое, куда они решили это направить, это создать оружие.
Да.
Ну, так есть, что поделать, такова природа человека, но потом, на базе этого люди создали колоссальное количество новых технологий. Атомная энергетика, ледокольный флот и так далее, атомный ледокольный флот и так далее. Много других применений, которые выросли из атомного проекта. Вот сегодня мы зашли на очередной виток, когда человек смог понять то же самое, но теперь в живом. Как работает вирус, бактерия, И, к сожалению, опять первое, на что он подумал, это как сделать биологическое оружие.
Вообще удивительно, что человек наконец-то посмотрел на себя как на часть природы. Друзья, да. Мы будем принимать звонки уже буквально очень скоро после новостей. Это радио «Говорит Москва», радио «Академия». Я Борис Чернышов, и сегодня у меня в гостях Никита Владимирович Марченков, Курчатовский институт и Совет при Президенте по образованию и науке.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Еще раз добрый вечер, всем привет. Радио Академия, она говорит Москва. Я Борис Чернышов, автор ведущий этой программы. Сегодня у меня в гостях Никита Марченков. Никита Владимирович, добрый вечер. Председатель Координационного совета по делам молодежи в научно-образовательных сферах Совета при Президенте Российской Федерации по образованию и науке. Кандидат в физмат наук, руководитель Курчатовского комплекса нейтронных исследований Курчатовского института. Никита Владимирович, Никита, привет еще раз. Друзья, я обещал, что будут звонки. Давайте, на самом деле, продолжаем нашу перекличку. Откуда вы? А то складывается впечатление только электроугли и Москва. В тот раз и Бразилия, и Германия была. Спят, наверное. Друзья, не спать. Чтобы вы не заснули, друзья, скажу, как с нами связаться. А связаться можно через смс-портал плюс 7925888948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграм-канал радио говорит МСК. И ютуб-канал говорит Москва. Продолжает писать. Откуда вы, если есть молодые ученые, особенно молодые ученые, позвоните нам. Ну, позвоните. И поговорим. У нас первый звонок. Никит, пожалуйста, наушники. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимирович и Борис.
Здравствуйте.
Александрович. Да,
добрый вечер.
Значит, я хотел бы задать несколько вопросов. Вот, но я не аспирант, я не молодой ученый, я сам руковожу аспирантами. Вот, значит, сейчас успех вот, молодых исследователей очень сильно зависит от того, насколько будут востребованы их продукты в нашей экономике. Вот у меня есть такой пример. Вот команда ребят, ну это не моя команда, но вот я знаю, они в Анаполисе разрабатывали роботов, которые, значит, лазят по газовым трубам изнутри и чистят эти трубы. Вот они надеялись, что их проект купит «Газпром». Вот, он им обещал, но, значит, потом отказался, и вот они остались без денег и в довольно депрессивном состоянии. Я хочу спросить у вас, насколько ситуация типична? Ну, то есть, почему, допустим, вот «Газпром» предпочитает зарубежные продукты покупать? Во-первых, они надежнее. Вот у нас, к сожалению, уровень вот надежности того, что делают специалисты, он гораздо ниже, чем надежность зарубежных продуктов. Это касается не только роботов, но и операционных систем и прочих вот интеллектуальных систем. Вот. Во-вторых, они просто дешевле. Ну, то есть, вот, ну, ладно, в общем, вот. И, в-третьих, самое неприятное то, что, значит, нету такой взаимосвязи. То есть, ребята хотят понять, во что вложиться, вот, и они, к сожалению, не получают таких сигналов от наших экономических агентов о том, что им наиболее правильно будет разрабатывать. Вот. Из-за этого многие их усилия уходят в песок. Вот, потом у меня такой вопрос. Вот сейчас молодые ребята получают какие-то хорошие перспективы, если их научные работы имеют высокое международное признание. Ну, то есть они печатаются в журналах «Квартили», «Q1» и «Q2». Но известно, что публикация в таких журналах – это, на самом деле, вовлеченность в те процессы научной деятельности, которые, в общем, инициируются западными странами. То есть ребята, по сути, являются такими иностранными агентами, если угодно, вот, зарубежной науки. Вот, как с этим быть? То есть, вот,
спасибо.
Да, вот, ну и потом еще один вопрос. Вот вы создали такую организацию, Координационный совет по вот, значит, делам научной молодежи. Видите ли вы какие-либо инициативы, которые могут вот, объединить участников этого совета? Вот я могу конкретную идею предложить. Сейчас очень важно значит, создать такие системы, систематизирующие современные знания. Ну, допустим, вот я в математике, я хочу узнать, что делается нового в биологии, в химии. Вот можно ли создать такие системы быстрого вхождения в современную проблематику научных исследований, не в моей области? Вот, то есть мне сложно, допустим, там осваивать эти знания по биологии, по химии. Вот. Было бы неплохо создавать такие обучающие системы, чтобы запрос человек, допустим, дал, какие там задачи, допустим, дискретной математики важны для вот, деятельности в области биоинформатики, и чтобы ему автоматически синтезировалось такое, значит, вхождение в эту область, там, со ссылками, значит, с такими обучающими
Спасибо.
Модулями.
Спасибо. Спасибо. Никит, ну, видишь, ты хотел обратную связь. Обратная связь пошла.
Да, нет, замечательные вопросы, на самом деле. Вот, нашего слушателя, во-первых, я думаю,
даже не мог перебить.
Нужно мне поздравить, он является наставником, у нас год педагога и наставника заканчивается. Очень здорово, что у нас есть такие неравнодушные люди, которые ведут за собой молодежь, берут себе аспирантов, это очень здорово. На самом деле вопросов задано, можно разговаривать, я думаю, несколько часов о тех вопросах, которые были заданы, но если ты не против, я могу коротко пройтись.
Было бы неплохо, хотя мы верстку уже начинаем менять, чтобы отвечать на эти вопросы.
Да. Ну, первый вопрос. Действительно, существует сегодня вызов для нашей страны, что не очень активно бизнес связывается в поддержку исследований и разработок. Сегодня в России доля средств, финансовых средств от внебюджетных источников, от бизнеса, составляет 30% от общего финансирования науки. Это не самый высокий показатель, бывает и выше, и поэтому сегодня большие усилия предпринимаются, чтобы активнее вовлекать представителей промышленности и бизнеса к поддержке исследований и разработок. Что для этого делается? Ну, например, с этого года по поручению президента Российский научный фонд, который финансирует российские исследования и разработки, будет теперь финансировать не только фундаментальные исследования, но и прикладные неокры. Это некий вклад в государство, чтобы развивать прикладные исследования и доводить их, наконец, до того уровня готовности технологий, который будет интересен промышленности и бизнесу. Я бы тут не совсем согласился, что наши разработки менее эффективны, менее надежные. Это достаточно спорное утверждение, и, к счастью, как говорил один мой старший коллега, это даже хорошо, что сейчас так плохо. Ситуация геополитическая сегодня говорит о том, что таким нашим промышленным бизнес-компаниям покупать технологические решения будет сложнее теперь за рубежом. И поэтому я думаю, что сейчас очень хорошая перспектива для российских исследователей, для того, чтобы свои продукты действительно предлагать, и вводить на бизнес рынок, будет их покупать. Важное. Это очень важно. Это очень важно.
А у нас еще звонок есть.
Можем ответить на...
Давай еще звонок.
Давай,
а то мы будем просто отвечать, да.
Да, алло. Будем в режиме лайв.
Или в секретной разработке. Может быть, есть какая-либо информация? Очень интересно.
Что? Как, что? И что еще раз? Секретные разработки?
Ну, как таблетка НЗТ. Помните в фильме «Области тьмы»? Вот, мне хочется узнать побольше, есть ли у нас такие разработки в России, ведутся или нет.
Вот, а у вас есть допуск к государственной тайне? Есть ли допуск? А вообще, на самом деле, что вот, может быть, не из секретного, а супер передового, ну, что можно вот рассказать, идет? Вот куда, что такое новинка, которую стоит нам ждать?
Да, ты знаешь...
Про таблетки вот можно не говорить.
Мы каждый год экспертируем, наш совет экспертирует заявки на премию президента для молодых ученых.
Да.
Мы читаем эти заявки от молодых ученых. На самом деле, каждая заявка, если ты ее прочитаешь, то она, ну, реально прорыв, который заслуживает внимания. Да, вот, ну, хорошо, приведу одну из работ прошлого года. Вот представь, есть нефть. Ее сложно извлекать зачастую, потому что она бывает густая. Есть такая нефть, называется тяжелая нефть.
Конечно.
Густая, да. Как битум. Достать невозможно. Ребята в Казанском федеральном университете придумали вещество. Ты его закачиваешь в землю, внутрь, и оно разжижает нефть, после чего ее становится легко извлекать наружу. Вот, пожалуйста, разработка, которую там подхватили уже сразу Башнефть, по-моему, и пошла история с коммерциализацией этой разработки. То есть это пример того, как сегодняшняя наука позволяет, там, например, максимально быстро повысить эффективность нефтеотдачи там, определенных пород. Есть разработки в области спутниковых систем для мониторинга морей, например. Вот 2 года назад была за это премия.
А что они мониторят? Цунами?
Они мониторят, да, состояние, цунами, течение. Угу. Это позволяет предсказывать определенные там, процессы. Интересно. Да, это супер тоже.
Крайне перспективно.
Это при том в прошлом году это молодой человек из Севастополя, соответственно, получил, а в этом году уже за свои исследования получил в арктической зоне молодой человек. Он проводит исследования в области Арктики, потому что Арктика для нас является очень важным и стратегическим приоритетом. Конечно, наука бывает разная, наука бывает абсолютно разная. Здесь бы я сказал, знаешь, такой тезис очень важный, вот отвечая на звонок нашего слушателя, что бывает фундаментальная наука. Угу. Ей занимается весь мир, что-то изобретает, придумывает, открывает новые тайны Вселенной. Это такая международная вещь. Есть наука прикладная, и это удел рынка и бизнеса. Она уже чуть-чуть более скрытая и становится доступным только тем, кто готов платить за нее и коммерциализовать ее в виде конкретных разработок. А есть государственный заказ. Например, новая подводная лодка или новый ледокол, который государство заказывает у научной организации, и та, соответственно, должна выдать конкретный продукт. Разные уровни науки, соответственно, разный уровень допуска информации к этой науке, патенты, статьи где-то больше публикуются, в каких-то областях не публикуются вообще и все патентуют, а в каких-то областях ничего не публикуется и ничего не патентуют, потому что это вообще закрытая информация.
Нефть — это сырьевая экономика, а вот когда мы будем изготавливать кибернетические глаза, 92-й задает вопрос. Ну, тоже разрабатывается у нас и даже вот в Сеченовке очень большая история и по протезам, и по применению IT-технологий именно в этой отрасли?
Ну, в случае с глазом это всегда состоит из двух вещей. Первое – это железо, то есть из чего он будет сделан.
Да.
И в случае, например, с природоподобными технологиями, он может быть сделан уже из биологических каких-то компонентов. Это не обязательно должна быть камера, вот как мы привыкли видеть у роботов камера. Это может быть биологический белок, из которого состоит человеческий глаз. Сегодня люди могут уже вполне это делать, и этот белок будет воспринимать свет, воспринимать изображение. Это первая часть. А вторая – это обработка, то есть то, что у нас в голове. Как воспринять то, что увидел этот глаз, как это интерпретировать, как отличить мальчика от девочки,
например. Я понимаю, я думаю, что здесь даже разговор больше про дополненную реальность, все эти очки и так далее. Мастер задает вопрос, кто это у вас снимает на телефон, а вы с какой целью интересуетесь, хотите познакомиться? Мы можем дать контакты. Мы можем. Но также мы можем принять еще один звонок, который у нас сейчас есть в прямом эфире. Да-да, слушаю вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сергей Добрый Алексеевич вечер. Зовут.
Да.
Вот вы назвали цифру, там, 700 тысяч молодых ученых.
700 Скажите, тысяч людей работает сегодня в сфере исследований и разработок. Не только молодых, всего. Молодых 160 тысяч.
А, понятно. Вот это достаточно или мало для такой страны? Это первое. Второе. Сохраняется ли тенденция и много ли случаев, когда молодые российские ученые уезжают за границу? Уменьшается это, увеличивается или нет? И вы сказали там об открытии относительно цепочек ДНК, по-моему.
Да.
А как у нас с внедрением в реальную жизнь обстоит дело? Спасибо.
То есть с фундаментальной вот в прикладную.
Да, спасибо.
Да,
прекрасные вопросы. Да. Прекрасные вопросы. Тоже отвечу по порядку на все. Достаточно или недостаточно? Вопрос философский. На самом деле я бы говорил о том, что нужно сейчас повышать квалификацию. И вот я бы подумал над тем, чтобы... скажем так, качество ученых еще сделать более высоким, то есть их более ориентированным на прикладные задачи сделать. Вот, потому что ходят дискуссии о том, много это или мало. На самом деле, я повторюсь, мне кажется, нужно говорить не о количестве ученых, а о тех результатах, которые они позволяют получить, потому что наука – это труд, он не линейно зависит от количества людей. Если сделать в 5 раз больше ученых, не факт, что будет в 5 раз больше научных результатов. Это абсолютно точно. Второе – про отъезды за рубеж. Вот здесь я абсолютно точно сторонник тезиса, что на сегодняшний день ситуации, проблемы с отъездом российских ученых за рубеж нет никакой. Притом я слышал про алармистские настроения, что из России ежегодно уезжает 150 тысяч, кто-то мне недавно сказал, 150 тысяч уезжает за рубеж. Я говорю, так получается, что через 5 лет все и кончатся, если мы помножим 150 на 5, мы получим как раз ту цифру, которая сказала, что всего у нас столько ученых. На самом деле ничего подобного. Безусловно, люди уезжают за рубеж. Кто-то возвращается в Россию работать. Это динамический процесс. Как отследить? Кто-то говорит, вот столько-то людей пересекло границу с Россией на выезд. Половина из них уехала в отпуск, половина поехала на стажировку на неделю, например, куда-то.
Да,
это
конечно,
нормально.
Конечно.
Это нормально абсолютно, и я никогда не был сторонником того, чтобы человек всю жизнь проработал в России. Можно поехать постажироваться, главное, чтобы ты потом хотел вернуться в свою страну и эти знания направить на то, чтобы приносить пользу своей родине, то есть нашей стране, России. Вот, поэтому здесь на сегодняшний день, на мой взгляд, ситуация абсолютно сбалансирована, и более того, президент вот буквально месяц или два назад принял решение о продлении программы мегагрантов. Это очень хорошая история была. Гигантские гранты для того, чтобы ученые из-за рубежа приезжали в Россию и создавали здесь сильные, мощные лаборатории. Они пользуются колоссальной популярностью, как среди тех, кто в свое время из России покинул нашу страну, они возвращаются сюда и создают здесь сейчас крупные лаборатории, так и иностранцы, которые тоже сейчас едут в Россию для того, чтобы здесь делать прорывную крутую науку. Мы их видели много очень на конгрессе молодых ученых. 35 стран приехало на конгресс молодых ученых. Вот, и со многими из них у нас сегодня есть совместные проекты. Вот. И третий вопрос, который был про что был...
Достаточно или недостаточно 160 тысяч?
Нет, это мы проговорили, что качество, второй был про отъезды, и третий хочется ответить просто на все три.
Ну, третий вопрос... Давай,
вот, я вспомню, я обязательно вернусь. Подожди, про внедрение фундаментальной науки в приклад.
Да.
В области генетики, например, открытие есть. Вот, например, сегодня у нас в Курчатском институте занимаются генетикой вина и винограда.
Про ДНК, да, вот задавали вопрос.
Пожалуйста, генетика винограда. Она показывает, что некоторые вина, которые у нас российские делают, они делаются из автохтонных сортов, которые исторически всегда росли на территории нашей страны. То есть то, что считалось завезенным из Италии, зачастую оказывается сегодня с помощью анализа ДНК винограда можно сделать вывод о том, что это исторически российский сорт винограда. И вина, которые сегодня делаются в Россию, зачастую не хуже, чем те, которые привозят из-за границы.
Многие лучше. Вообще, приглашаю всех на правильную дегустацию безалкогольного вина. Вот у меня университет наш, Росбиотех, делает безалкогольное вино. Можно надегустироваться и нормально к жене вернуться, друзья. Точнее, это успех, я считаю. А у нас еще один звонок. Давайте примем его. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Я, вы знаете, хотела вот какой вопрос. Дело в том, что ваш гость отследует определенные тенденции, значит, молодых ученых. А Борис, когда приглашает, значит, руководителей институтов, у которых очень большой объем научных исследований, постоянно задает один и тот же вопрос. Сколько у вас аспирантов доходит до кандидатских, до защиты кандидатских диссертаций? И каждый раз, в общем-то, называются весьма скромные цифры, которые, например, в советское время посчитали бы вообще ничтожными. А почему? В советское время, если все правильно помню, за кандидатскую степень доплачивали. То есть был материальный стимул. Сейчас я не знаю, есть он или нет, а хотела бы вот еще какой вопрос задать. Не является ли невысокий уровень роста аспирантов до кандидатской диссертации тем, что на самом-то деле сейчас большой крен сделан и на прикладную науку. А фундаментальная наука, которая требует гораздо большего интеллектуального и прочих усилий, она как-то вот где-то на периферии, значит, внимания и наших властей и прочее. Потому что сейчас все в основном все в бизнес. Вот есть прикладное применение твоих достижений, все, ура, тебе деньги, тебе звание, тебе почет.
Маринка, давайте дадим ответить, потому что время уже практически закончилось.
Спасибо вам за вопрос.
Отличный
вопрос, да. Я скажу так. Действительно, процент защит в срок невысокий. Я как про конкретную организацию говорить не буду. В среднем по стране около 10%, по крайней мере, было так несколько лет назад. Вот. И действительно, для того, чтобы этот процент повысить, были предприняты некоторые меры, например, аспирантские стипендии, вот эти вот, которые 75 тысяч в месяц, они на самом деле во многом призваны ускорить процесс защиты, потому что условием получения этой стипендии является защита аспирантом в срок его кандидатской диссертации. То есть сегодняшние аспиранты должны воспринимать свою
кандидатскую... То есть аспиранты кандидатскую... как бы дают слово, что они защитят свою...
Аспиранты научный руководитель, да. Они в каком-то смысле, получая эту стипендию, они говорят, что мы обязуемся, что мы будем стараться защитить ее в срок, и это, как бы, знаете, такая попытка чтобы ребята воспринимали некую ответственность за то, что они начали аспирантуру, и они должны, значит, у них есть ресурсы, они не должны теперь по вечерам куда-то бегать, подрабатывать, финансовые условия в целом у них нормальные, и они должны, соответственно, в срок таким образом защитить диссертацию. Это важно, мне кажется, и я думаю, что мы сейчас увидим результат этого действия. По крайней мере, несколько лет назад в Российском фонде фундаментальных исследований была такая практика тоже подобных грантов. У меня два аспиранта такие гранты получили, и они, по сути, в срок вот сейчас вышли на защиту. Я видел, как они, их это подстегивает, и они прямо считают, так, год прошел, значит, у меня должна быть статья, второй год прошел, статья еще, третий начинаю писать, четвертый, все, я вышел на защиту. То есть диссертация как конкретный научный проект, где есть сроки, ресурсы, конечно, ответственность. Да. Все. Говорить про фундаментальные и прикладные, я думаю, здесь нет такой причины, что фундаментальные и прикладные, если мы посмотрим по проценту защиты фундаментальных и прикладных наук, я не думаю, что будет большая разница. Я думаю, что, скорее всего, примерно одинаковая динамика защиты и в тех, и в других науках. Если говорить про надбавки, вот тоже наша слушательница задала такой вопрос, надбавки за степень сегодня есть. Они не очень большие, там несколько тысяч рублей, что-то 5 или 3, 5, 7 тысяч рублей за степень кандидата и доктора наук, но вместе с тем эта практика сохранилась. Вопрос в том, что, может быть, посмотреть на размер этих надбавок, чтобы он был более адекватно соответствовал. Но я думаю, что и до них тоже дело дойдет. Сейчас вот до стипендии уже аспирантам дело дошло. Сегодня они действительно становятся достойными.
Да, это важно. Вообще важно, что государство очень сильно включилось в молодежную науку, да и не только в молодежную науку. Вот эти программы, мегапроект правительства, программа передовой инженерной школы, программа Чернышенко-Фалькова, поддержанная президентом, программа «Приоритет 2030». Да, вот буквально назад откатимся, посмотрим программу 5.100, где... Ну, небольшое количество вузов имело такую серьезную возможность развивать и науку, и свой университет. Сейчас-то все это расширилось, как говорится, углубилось, освоилось. Освоилось не в плане деньги распилились, а люди стали понимать, что государство начинает выделять средства.
И теперь очень важно, чтобы научное сообщество, оно... отнеслось к этому соответствующей отдачей. Конечно. То есть нас часто спрашивают, и вот даже если сегодня мы послушаем вопросы, а что государство дает ученым, где поддержка, где... Вот, надо почаще задавать вопрос, а что ученые сегодня дают в ответ государству. Во-первых, правильно, я просто в последнее время увлекся историей атомного проекта, и вот там люди работали просто на износ. Это просто были трудовые подвиги. Куда ни глянь, да, каждая фамилия, да, это трудовой подвиг, реально. Курчатов, Александров, Харитон, да все, кто работал тогда, люди работали просто, не зная сна и ночи, и не смотрели ни за стипендиями аспирантов, тогда им не было времени гоняться, то есть они реально работали...
не выходили.
Тяжело работали.
Не выходили,
да,
из института.
И поэтому были такие результаты. Поэтому сегодня это очень важно. Важно, чтобы... То есть государство свой шаг сделало. Теперь мне кажется, что два важных шага должны сделать. Ученые должны сделать шаг в сторону некого самосознания, что сегодня от них зависит безопасность и независимость страны. Как раньше уже не будет. Да. В стороне отстояться не получится и позаниматься там тем, чем было интересно. Уже не получится. Так, стране нужны конкретные открытия, конкретные разработки. И общество должно сделать свой шаг с запросом на исследования и разработки. Люди должны спрашивать, где российские разработки. Это тоже важно, чтобы ученые чувствовали, что они нужны, они важны.
Ну и, наверное, руководство университетов они должно по-другому пересмотреть.
Это свое... тоже очень важно. Ментально перестроиться, перестать 70 лет заниматься одним и тем же.
Да.
Но об этом сейчас тоже много говорят, ведь очень важно, чтобы сегодня государство ставило прямо заказ каждой научной организации. Ты там к концу года должен разработать там новое колесо для поездов, ты должен там новый беспилотный летательный аппарат, а ты новое лекарство. Ну, то есть, чтобы появился конкретный осознанный заказ. Это сложно, потому что государство должно быть квалифицированным заказчиком для науки.
Абсолютно.
Это очень сложный вопрос, да.
Чтобы были специалисты в министерствах, чтобы были специалисты в правительстве, в регионах самое главное. Потому что федеральные университеты на территории тех или иных субъектов порой даже не общаются с губернатором, с руководством региона.
Ну вот сейчас, кстати, по инициативе Дмитрия Николаевича Чернышенко появились во всех регионах профильные замы по научно-технологическому развитию, чтобы как раз этот диалог наладить. Вот то, о чем ты сказал, видимо, прочувствовали этот дисконнект, да, вот это вот недопонимание, и вот его сейчас закрыли с помощью появления такой новой должности.
Друзья, ну а у нас сегодня обрыва связи, дисконнекта, как угодно, не было никого, мы все были в полном контакте. Я благодарю
благодарю, Никита, тебя за то, что пришел. У меня сегодня в гостях был Никита Владимирович Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах, совета при президенте Российской Федерации по образованию и науке, кандидат физмат наук, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИИЦ Курчатовский институт. Это был я, Борис Чернышов, это была Радиоакадемия. Ну и остается с вами, говорит Москва. Хорошего вечера, встретимся через неделю. Всем пока-пока.